Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. В ближайший час вместе с вами и вместе с нами в этой студии проведут искусствовед Алексей Гудков. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И кандидат филологических наук, каллиграф, основатель Московской школы исторической каллиграфии Андрей Санников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И как понятно, наверное, из представления наших гостей, мы говорить сегодня будем про каллиграфию, каллиграфию в истории, про рукописные книги. Вот про рукописные книги это вообще, я думаю, такая очень интересная тема, о которой многие наши слушатели знают только по походам в музеи, где лежат рукописные книги, хотя, в общем, их история не закончилась с появлением печатного станка, а вполне себе продолжается. Об этом мы тоже сегодня будем говорить, но давайте начнем с исторической каллиграфии. Вообще сейчас это модное направление, я так понимаю, потому что есть и школа исторической каллиграфии. Я уже неоднократно встречал людей, которые этим занимаются, профессионально или на любительском уровне. Но вот такое, не знаю, такое обращение к такого рода старине сейчас в моде. Так это?
Да, и не только к старине, вообще каллиграфия сейчас в моде, и мне кажется, это неизбежное своеобразное качание маятника из стороны в сторону, когда от руки можно уже ничего не писать, а только кликать кнопочки.
У меня вот сложно с написанием от руки, я могу сразу сказать, что я даже, когда прихожу в какое-нибудь ведомство, где надо что-то написать от руки, заполните бланк, я заполняю, и потом у меня уже стандартная шаблонная фраза, когда я его возвращаю, я говорю, извините, так редко приходится писать от руки, поэтому это вот все в разные стороны, на одну строчку не помещается, уезжает куда-то то вниз, то вверх, так что простите.
Ну да, это вопрос практики, но в то же время, мне кажется, в нас живет представление о том, что вообще что-то такое делать руками, это хорошо, и какие-то буковки от руки вычурные, это правильно, и поэтому в наш век, когда можно вообще ничего не писать, иногда вот как бы назло хочется, поэтому и в кафе сейчас часто меловые доски ручные, ручной росписи, и вокруг свадебной такой индустрии есть целое каллиграфическое направление, каллиграфические открытки, каллиграфические карточки, рассадки и так далее. Просто чего-то не хватает, ощущение, что чего-то не хватает, мне кажется.
Не хватает? Что значит не хватает?
Ну, тогда, когда от руки можно уже вообще ничего не писать, начинаешь понимать, что...
А, в этом смысле, да, да, да. И что вы предлагаете? И даже, вернее, не то чтобы, что вы предлагаете, а вот как это развивается сейчас вообще в России, не только в России?
Ну, я бы так сказал, что в самых разных направлениях развивается. И каллиграфия сейчас бывает разная, бывает экспрессивная вообще, от смысла освобожденная. А у нас взгляд на каллиграфию другой, историчный, исторический. На то мы и школа исторической каллиграфии. Нам важно, собственно, не только красота, хотя каллиграфия значит красивое письмо, но нам важно не только красота, но и как менялись формы, как эволюционировало письмо, как на смену одним типом приходили другие. На самом деле это всегда связано с красотой, но иногда каким-то неожиданным образом, потому что вот сейчас, например, мы знаем, что различаются прописные и строчные буквы, как известно, и изначально были то, что сейчас прописные, потом со временем развились строчные.
Я из институтского курса помню про устав, полуустав, скоропись. Это все сюда же?
Ну, примерно, да. Но если говорить, скажем, о латинской истории письма, там она же гораздо старше, чем наша, там такие процессы наблюдать лучше, то мы видим, как то, что сейчас мы знаем и постоянно используем, собственно, строчные буквы мы же используем больше, чем прописные, так все эти формы когда-то были, так сказать, незаконно рожденными уродцами. То есть когда-то это были от желания писать быстрее, от желания убыстряться, такие деформированные формы, наверное, поначалу писец мог получить по шапке от бригадира за такую форму, но потом со временем, поколение за поколением, даже век за веком, эти формы становятся, так сказать, ратифицированными и становятся частью системы. И учатся быть красивыми и, в конце концов, становятся, ну, полноценной вот такой вот колонкой в современной системе письма. Вообще о таких вещах странно говорить устно, не показывая картинки, а самое наше любимое — это все писать от руки. Но раз мы сегодня на радио, то у нас нет другого выбора, поэтому говорим это об этом языком.
Ну, раз мы сегодня на радио, все равно у наших слушателей есть возможность зайти в интернет, ну, почти у всех есть возможность зайти в интернет и посмотреть школу исторической каллиграфии или вообще, как развивается сейчас каллиграфия с примерами, а может быть, даже и к вам прийти или к вашим коллегам записаться и поучиться самим красиво писать.
Конечно, это было бы замечательно.
Алексей, к вам, наверное, вопрос. Как в нашей истории вообще развивалось книгописание, и как это все пришло к таким вот формам, которые есть сейчас?
Ну вот, если сегодня каллиграфия существует достаточно автономно, то в средние века и большую часть нового времени каллиграфическое искусство, оно существовало в рамках книжно-рукописного искусства. И большинство из нас, наверное, еще со школьной скамьи слышали о таких выдающихся памятниках книжно-рукописного ремесла, как, например, Остромирово Евангелие, это первая точно датированная славянская книга, или сборник Святослава, или созданный, например, в 16 столетии лицевой летописный свод Иоанна Грозного. Ну, вот меньшее количество людей, наверное, знает о таких замечательных памятниках, как Евангелие рубежа 14-15 веков, это, например, Евангелие Богдана Хитрово, или о таком памятнике, как Киевская псалтырь, или о царском титулярнике 1672 года, фотографии из которого порой вот публиковались, публикуются в учебниках по истории.
А в чем был смысл их писать от руки, если это самый такой, наверное, частый вам вопрос, и который в первую очередь приходит в голову? Вот же есть печатный станок, вот Иван Федоров. Вот,
да, Иван Федоров просуществовал у нас относительно недолго. Вот, все-таки такая более-менее активная фаза книгопечатания у нас приходится на, ну, примерно на середину 17-го столетия, когда в более-менее массовом порядке начинают печатать церковно-богослужебные книги. Но это были такие самые ходовые тексты, то есть это какие-то Евангелия, ну и другие книги, которые были вот такие стандартные, необходимые в богослужении. Что касается каких-то оригинальных текстов, более редких текстов, то все они существовали в рамках именно книгописной традиции.
Поскольку нету наборных макетов. Как бы мы сказали сейчас, наверное. Ну, и как, не знаю, говорили тогда.
Ну, это было просто проще. Это было и технически проще. Кроме того, вот хотелось бы обратить внимание слушателей на такой интересный момент, что вот в рамках восточного христианства каллиграфическое искусство – это не только некое чисто утилитарное или прагматическое искусство, да, это отчасти искусство сакральное, потому что если мы внимательно посмотрим на церковно-богослужебные тексты, мы увидим там массу отсылок к труду книгописца, каллиграфическому труду. Это, например, и непосредственное сравнение крови Христа с чернилами, а самого Бога с песцом.
Это упоминание... Даже так? Это откуда вот такое сравнение пошло?
Да, ну, например, в одном из церковно-богослужебных текстов говорится о том, я перескажу своими словами, что Христос своей кровью подписал нам прощение грехов. Вот, а пищеинструмент, то есть пища трость, калом, да, он сравнивается с крестом.
Вот вы сейчас говорите такие очень непонятные для многих слова, потому что в сознании большинства людей Это даже в учебнике картинка где-то была, как сидит монах, такой достаточно карикатурный, под маленьким оконцем стоит свечной огарок, и он огромным гусиным пером размером с себя что-то там пишет. А вы говорите, пищая трость.
Ну, да, то есть пищевой инструмент.
А что
любой,
это такое?
Любой.
Нет,
это,
а о чем да. на самом деле-то писали? Что такое пищевая трость?
Это тоже очень интересный вопрос, потому что есть разные версии относительно того, каким именно инструментом были написаны на Руси первые рукописные книги. Вот. Ну, наверное, большинство исследователей считает, что все-таки гусиным пером, но есть и такие, кто считает, что это была тростниковая трость, то есть тростниковое перо, которым преимущественно писали в Византии, потому что, ну, изначально книгописное искусство вместе с алфавитом и христианством пришло к нам, конечно, именно от византийцев, ну, через болгар. Вот. Ну и если вот продолжить тему сакральности книгописного ремесла, то можно еще сказать, упомянуть, что часто в средние века, в раннее новое время рукописи писались, например, по обету и вкладывались на помин души в тот или иной храм, в тот или иной монастырь. И таких книг немало, и мы знаем об этом исходя из писцовых записей, исходя из владельческих записей, которые там оставлялись на страницах рукописей. Ну и здесь можно еще упомянуть такой образ, библейский образ, о котором, наверное, многие слушатели знают, кто читал Библию, это образ книги жизни. И вот именно книга жизни, вот образ, ее образ, он лег в основу таких средневековых жанров средневековой книжности, как, например, синодики и летописи отчасти. Ну, если говорить о книгописании раннего нового времени, то, ну и в целом нового времени, то книгописное искусство уже после церковной реформы патриарха Никона, оно начинает развиваться преимущественно в старообрядческой среде, хотя, конечно, не только. Вообще весь 17 век — это такое, ну что ли, параллельное развитие. Например, масса замечательных памятников были созданы в книгописной мастерской посольского приказа. Это уже упоминаемый царский титулярник с портретами русских государей, с портретами иностранных государей, с портретами патриархов. Это также ряд других замечательных очень таких рукописей, которые были там созданы, парадных книг, например, сочинения Симеона Полоцкого, также переписывались и украшались, это такой известный царедворец, придворный поэт, воспитатель Петра Алексеевича Романова. Но в рамках вот синодальной церкви, конечно, уже в XVIII веке книгописная культура постепенно угасает. Это связано отчасти и с таким техническим моментом, то есть вот развитием таким уже массового книгопечатания. Это также связано и с указом...
Уже становится дороже писать, чем печатать, а не наоборот.
Ну, отчасти да, отчасти так. Вот. Хотя тут вопрос, конечно, сложный, вот, но отчасти это правда. Вот. Плюс здесь еще повлиял Петровский указ о запрете переписки книг в монастырях, хотя, конечно, соблюдался он, как многие наши законы, вот, грубо говоря, смотрели часто на него сквозь пальцы, но, тем не менее, такое было. И в XVIII-XIX веках традиционное книгописание, оно расцветает в основном и развивается в старообрядческой среде.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня искусствовед Алексей Гудков и кандидат филологических наук, каллиграф, основатель Московской школы исторической каллиграфии Андрей Санников. Мы говорим о традициях, истории каллиграфии, о рукописных книгах. Мы к истории еще вернемся, но вот тут очень интересно поговорить, мне кажется, о том, что сама традиция написания отдельных букв, она тоже имеет свою историю, она тоже развивалась. И когда мы приходим в музей и смотрим на написанные книги от руки, нам кажется, что был какой-то специальный канон, по которому та или иная буква вот именно так писалась. И здесь очень интересно, конечно, поговорить о том, насколько этот канон был узок, были ли какие-то свои собственные традиции от места написания к месту написания, и вообще как развивалась сама идея создания тех или иных букв, потому что можно, глядя на них, представить, что это вообще определенное произведение искусства. Для меня, как для человека с ужасным почерком, вообще невозможно себе представить, что сидит человек где-то в достаточно скромных условиях и создает такие идеально отточенные буквы. Андрей.
Ну, в самом деле, вообще, изменение форм букв – это мой самый любимый конек. Мне кажется, это страшно интересно, и мне хочется, чтобы всем это тоже было интересно. Если вообще посмотреть на язык, то, как известно, он развивается по каким-то своим законам, неподвластным владыкам и вообще людям. То есть это вещь, которая только через, ну, в людях и функционирует, но по каким-то своим законам развивается. Если мы посмотрим, как грамматика развивается, как словарь и так далее, все уровни языка. И, казалось бы, буквы – это такой самый поверхностный уровень, который может развиваться и по людской воле. Ну, действительно, почему не провести? И мы видим, что в наше время проходит реформа, с одного алфавита переходит на другой, и это вполне подвластно человеческой воле. Но, с другой стороны, и это как-то удивительно и прекрасно, мне кажется, мы наблюдаем, как буквы меняются все-таки сами по себе. Действительно, почему наша буква «Г» в форме кочерги, наша с греками буква. У нас она глаголь называлась, у них гамма. Почему у нас она превратилась в червячка, как мы сейчас пишем от руки? Это же веками постепенно в уставе, самом первом нашем типе письма кириллическом, ничто не предвещало такого червячка, в полууставе тоже.
И только ближе к скорописи он вдруг, потому что проще вывести и писать дальше, вот сделать этого червячка, а дальше от него уже выводить следующую букву.
Именно так, да, то есть, когда буквы, ну, стали убыстряться, когда возник такой вот вектор скорости, и действительно буква жила в своем контексте между предыдущей и последующей буквой, и стал сокращаться то, что мы называем дукт буквы, то есть элементы, из которых она состоит, и очередность их написания, оказалось, что удобно сначала написать верхнюю часть этой самой кочерги, потом палку, плюс все это подвластное общим законам, как удобно пальцем, руке двигаться, стало так вот скругляться, и постепенно стал появляться такой вот червячок. Первые движения в этом направлении мы бы вообще не признали за букву «Г», а потом со временем это стало уже больше похоже на то, что как мы сейчас пишем от руки. И когда видишь эту трансформацию, кажется, что это полностью естественно. И, наверное, единственный возможный путь. Действительно, если начнешь убыстряться, что еще можно сделать с этой кочергой? А вообще известно, что геометричные формы для глаза удобны, а для руки не очень. Вообще все трансформации букв можно наблюдать, рассматривать с этой точки зрения. Удобство для читающего с одной стороны и удобство для пишущего с другой стороны. Удобство для глаза с одной и удобство для пальцев с другой.
Кстати, тут вопрос, извините, что перебиваю, он немножко, наверное, из другой сферы, но если мы заговорили про удобство чтения, когда мы приходим в музей, понятно, что для нас, людей несведущих, профессионально в том, о чем вы говорите, музей – это некая отправная точка, где мы все можем увидеть написанную от руки книгу или документ. И когда все это переходит к скорописи, кстати, когда это произошло?
Вообще на Руси с 15 века используется, ну вот то, что сейчас обычно называют скорописью, хотя это непростой терминологический вопрос, но в эти дебри мы точно сейчас не будем залезать.
Не будем залезать. Мы на историческом факультете когда-то учились их читать. Не могу сказать, что я в этом сильно преуспел, но сейчас точно все забыл. Тогда человек, который не учился в историческом факультете и вообще не имеет такого навыка, как рецепт, написанный врачом, особенно советской закалки, вряд ли прочтет, так и документ скорописный тоже не прочтет. А как люди тогда это понимали?
Ну, это же вопрос привычки, вопрос системы, и на самом деле, если немножко ну, вот, начать разбираться в том, по каким законам эти крючочки вообще функционируют, как понять, почему это буква «П», и как до такого удалось довести, казалось бы, простую букву, не знаю, «К», например, то вот так букву за буквой ты начинаешь вникать в логику писца, и со временем чтение становится, ну, вполне реальным. То есть это вопрос, ну, каких-то таких ориентиров. Конечно, сначала ты смотришь на это, думаешь, нет, наверное, это вообще не кириллица. А потом букву за буквой, ну да. Так я, с вашего позволения, продолжу свою мысль. Так вот, когда ты смотришь на такие трансформации, как то, что произошло с буквой «Г», нашим глаголем, ты думаешь, конечно, а как еще? Это вполне естественно. Но потом ты смотришь на то, как эта самая исходная прописная буква «Гамма» греческая в Греции ведет себя. И ее строчная форма представляет собой нечто совсем другое. У них нет червячка. Греческая гамма – это, ну вот, те, кто помнит школьную программу, наверное, знает, как выглядит маленькая греческая «Г». И вот такие вещи очень удивляют, когда ты смотришь, как одна и та же буква у нас превращается в одну форму, а у греков превращается в другую, а в латинском алфавите в третью, то понимаешь, как удивительно эти законы, по которым буквы развиваются, и как это не подвластно вообще человеческой воле. И интересно, что наука, хотя вообще она давно изучает буквы и их трансформации, это такая вот вполне материя, ну, интересная и давно попавшая в сферу научного изучения, тем не менее наука до сих пор отнюдь не может ответить на такие вопросы. Почему наша буква «Д», большая, с ножками, превратилась вот в маленькую форму, как, какой мы ее знаем, а у греков вела себя совершенно иначе. Почему, то есть, как выглядела эта трансформация, нам ясно, но почему у нас пошло по такому пути, а у греков пошло по такому пути, а у латинин, так сказать, пошло по третьему пути? Ответа нет. И здесь ты видишь, как действительно вот удивительно и премудро устроена эта система, как буквы сами по каким-то своим божественным законам развиваются.
Назад вернемся. Про канон очень интересно. Предположим, перед нами новгородская книга, а вот перед нами киевская книга. Два списка Евангелия. Они по-разному будут написаны? Я имею в виду написание букв.
Это зависит от времени, зависит от периода, конечно.
Нет, если они период написаны в один период. Сначала найдите нам написанный в один период, да?
Нет, я усмехнулся, потому что важна не синхронность, а то, в какой именно этот период истории было написано. Чем раньше, тем ближе почерка из разных регионов. То есть в X веке, когда кириллица только начинается, она примерно одинаковая, что в Болгарии, что в других регионах. В XI веке тоже русские памятники и памятники южнославянские сильное сходство обнаруживают. А если мы посмотрим в XVII век, то там, конечно, все очень сильно так вот, иногда диаметрально противоположно, не имеет почти ничего общего. Но вообще, понимаете, канон действительно страшная, интересная тема, глубокая тема, но, видите ли, опять же, возвращаясь к разделению на удобство для глаза и удобство для руки, мы можем обратить внимание на то, что в каждый, в любой период времени и в любом регионе бывали рукописи, написанные очень аккуратно, очень каллиграфично, а бывали рукописи, которые на злобу дня набросали, чтобы выкинуть завтра же. И, конечно, канон касается скорее сферы парадной, сферы каллиграфичной. И здесь мы видим, как частенько бывают такие вот традиции, которые явно вот сложились и иногда на протяжении нескольких веков функционируют. Например, поздний болгарский устав, который развился в XIV веке в Болгарии, еще его называют Тырновский устав. Эта традиция оказалась настолько живучая, что потом совсем в другом регионе, в Молдавии, молдавские славянские рукописи в XVI веке пишутся, ну, практически один в один таким же почерком. И такие вещи, такие игры бывают в сфере самого парадного, самого книжного, самого такого вот ратифицированного письма. Но я вот, все, возвращаясь к своему любимому коньку, в каком-то смысле еще интереснее, как функционируют буквы тогда, когда они не совсем подвластны канону, когда ты сильно торопишься, тогда, когда эстетика для тебя не на первом месте. И эти самые скорописные рукописи, о которых мы уже немножечко сегодня говорили, которые кажутся какой-то тайнописью, на первый взгляд, для непосвященного человека, демонстрируют нам такие формы развития букв, которые и позволяют понять, как вообще развиваются буквы. Например, наша буква «И» из того же источника произошла, что и греческая буква «это», и что латинская буква «аш». Просто у латинской «h» перекладина горизонтальная, а у нас она со временем стала диагональной. И, как мы знаем, латинская буква «h» строчная, имеет выносной элемент, выглядит, ну вот, представьте себе как. При этом наша буква «i» выглядит иначе. Она умещается вся в строчку, и, ну вот, представьте, нарисуйте ее перед своими мысленными очами. И когда мы смотрим, например, на образцы русской скорописи XVII века, такой стремительный, такой, ну вот, шаловливый, я бы сказал, это такой enfant terrible. Письмо очень быстрое, оно как бы балуется разными формами, а вот что можно отчебучить, с позволения сказать, с такой-то буквы. Так вот, с буквой «и» или «иже», как она раньше называлась, скоропись была способна отчебучить точно такую же форму, как в современное латинское маленькое «h». И ты смотришь на это и думаешь: батюшки, так вот как это устроено. Теперь я понимаю, откуда так взялось. Теперь ясно, почему латинская маленькая буква «h» и наша маленькая буква «i» – это просто чуть-чуть разные пути развития системы.
Нам нужно сейчас прерваться буквально на минуту. Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера кандидат филологических наук, каллиграф, основатель Московской школы исторической каллиграфии Андрей Санников и искусствовед Алексей Гудков. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На Радио Вера.